Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас будет продолжение беседы между молодым человеком Артемом, который считает себя атеистом, и протоиереем, руководителем отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии Александром Сандаревым. Помогать нам сегодня будут Егор.
Здравствуйте.
Саша.
Здравствуйте.
И Равшан.
Добрый день.
И я сегодня ведущая, Агата Попова. Здравствуйте. Что же, начнем?
Добрый день.
Добрый день, да.
Ну, начнем с того, что Артем задаст интересующие его вопросы.
Можно напомнить, о чем было в прошлый раз. Если это как-то связано с новыми вопросами,
да.
Нужно напомнить, о чем. В прошлый раз мы, может быть, не договорили.
В прошлый раз
обсудили.
Мы обсуждали влияние церкви на отмену рабства Византийской империи, так вот перешли плавно к истории.
И сначала мы говорили про Средневековье.
Мы вообще начали с того, что мы говорили о том, как был сотворен человек, и как-то плавно, да, перешли из биологии в религию, потом в историю.
Не, ну это был первый вопрос про человека, а отдельный вопрос уже у Артема был про то, что церковь влияла и заставляла людей говорить неправду насчет Джордана Бруно и насчет Галилео Галилея, насчет других людей, что там была научная картина мира. Я кратко это опишу, это нарисую. Была научная картина мира, Птолемеевская, так называемая, которая была обобщена еще в начале нашей эры, и, ну, где-то в 1-2 веке. Вот. И ей пользовались до вот того времени, когда Галилео Галилей, Джордано Бруно, Коперник стали открывать, что Земля, что есть другие законы, что развивается наука. И было подчеркнуто, что время Средневековья – это время, когда пытались, вообще человек пытался представить этот мир как такой единый гармоничный космос, который находится под таким действием Божьим. Это было представление того времени людей. И поэтому все, что против этого шло, какие-то свои какие-то мнения, они считались чем-то таким неправильным, еретическим даже. И это, подчеркну, было и в Европе, и в Китае, и, в принципе, во всем мире. Так, именно такая система ценностей, которая определяла человека, его мировоззрение, его парадигму, вот, то есть форму мышления. И поэтому говорить, что именно это церковь делала, некорректно здесь это было. Так же, как вот мы говорили про рабовладение. Взять Римскую империю, рабовладельческий строй был естественным. То есть для них раб – это была вещь, это было что-то такое, что можно было с ним не считаться, можно было убить, можно было все что угодно с ним сделать. Когда мы переходим уже к тому времени, когда появляется новая империя, византийская, на осколках римской той империи еще, языческой, в Византии мы уже не наблюдаем такого рабства, которое было в Римской империи. Там совсем другой уклад начинается это развиваться. И одно из таких самых главных утверждений – этому способствует христианство, которое прямо не боролось с рабством, она не ходила с митингами оппозиции, как у нас сегодня, да, она не ходила с транспарантами, она не поднимала восстание рабов, как это делал Спартак. Она просто говорила, что перед Христом и свободный, и раб одинаково велик в глазах Божьих. То есть Господь одинаково любит и свободного, и раба. И этим самым оно изменило рабство. А если мы переходим сейчас к тому Средневековью, и что вот появлялись люди, которые, собственно говоря, искали что-то новое, так вот, наверное, это вас удивит, но на самом деле это стало появляться благодаря христианству. Как это ни странно. И знаете почему? Потому что в христианстве Бог и этот мир, это между ними пропасть. Есть Бог, а есть этот мир. А если взять все остальные религии, то там все смешано. Боги живут где-то на Олимпе, если взять Грецию, там, если взять Индию, то у них Вишну, все, то есть весь мир, все есть Бог. И поэтому возможность постановки эксперимента над этим миром была невозможной. Только в христианстве появляется наука. Почему? Потому что стала возможность постановки эксперимента. Мы можем ставить эксперимент над этим миром, потому что Господь нам его дал, И мы в этом мире являемся так или иначе, вот, ну, если взять еще Адама, он был владыкой в этом мире, ну, так или иначе человек, да, в христианстве является тем, кто в этом мире вот, владеет основными вещами. И поэтому стало возможным ставить эксперимент. И поэтому развитие науки стало возможным благодаря христианству в этом мире. Вот. И то, что Галилео Галилей, Джордано Бруно и все люди того времени, Ньютон, Коперник, Коперник еще, по-моему, был священником, все люди были верующие, все. Паскаль, просто сейчас я это сразу все не могу так это вспомнить. Все люди в то время были верующими, были людьми церковными. Поэтому говорить, что церковь, что это церковь с ними, если это с ними боролась, это неправильно. Это как раз-таки была уже советская пропаганда, так все это предлагала. Но если разобраться и копнуть суть вещей, то мы увидим, что на самом деле все можно и по-другому увидеть.
Можно с вами не согласиться?
Пожалуйста, но... пожалуйста.
Вот, я понимаю, что все люди были верующие, но там было такое время, что если человек не верит в Бога и утверждает, как, ну, опять же, какую-то теорию, то людей ведь просто сжигали или, не знаю, ну, делали с ними ужасные вещи. Инквизиция была, просто ходили по Европе, сжигали просто людей и обвиняли их в чем угодно. Если человек того времени мог заниматься какой-нибудь наукой, алхимией, его просто могли назвать каким-нибудь демоном, то, что он призывает каких-нибудь... черти, еще что-нибудь. Его просто сжигали. Мне кажется, у людей не было выбора. И религия, если вообще вот так рассматривать, то человек не станет до конца свободным, пока не изгонит из себя вот эту религию. То есть религия, мне кажется, она в тот момент, она наоборот препятствовала развитию науки. Потому что людей сжигали, с ними боролись.
Ну, я, может быть, кстати, батюшка тоже не согласится, потому что, если мы посмотрим уже не в Средневековье, а вот в время недалеко от нашего, то во времена СССР, как ты помнишь, религию всячески оттесняли от народа. Uh-huh. И при этом, несмотря на это, наравне с религией оттесняли ученых, так что им платили гроши, и они были вынуждены уезжать за границы. Или же оставаться и там, есть хлеб и воду, придумывать все это. То есть религия... Ни одна религия, ни одна мешала науке развиваться. Да. Это как естественный процесс. Да, много факторов можно рассматривать того, почему наука не могла развиваться.
Вот я вспоминал Китай, да, и можно сказать, что жертв в Китае было гораздо больше, чем в Европе. Это был не религиозный Китай в то время, не христианский, как минимум, а жертв было там гораздо больше. Вот. То, что касается инквизиции, да, здесь, конечно, это особый вопрос. Это вопрос именно того, что у католического Запада, Западной Церкви, они немножко по-другому поняли христианство, в отличие от православного Востока. У нас не было инквизиции.
Когда инквизиции только начали придумывать, христианство было же общим.
Нет. Уже после того, как разделение произошло, уже после этого. Инквизиция появилась где-то в каком-то 12 веке, насколько я помню. Вот. И именно инквизиция как система принуждения людей к тому, чтобы он не верил во что-то. И еще раз подчеркну, что есть проблемы времени, да, какого-то, и отождествлять, что это церковь это, в этих проблемах виновата, неправильно. То есть время тогда такое было и в Китае, и в Европе. И можно взять инков, там тоже подобные вещи были. И там какие жертвы были. Сколько там людей убивалось, уничтожалось. А если взять современное время, нет такого количества жертв, как во Вторую мировую войну, не было во всей истории. Время, как считалось, просвещенным. Время, когда наука царствовала. Война это была война это была война научных технологий. Чуть-чуть и уже немцы изобретали атомную бомбу. Ее американцы изобрели, ну, в смысле, там как-то у них было. Чуть-чуть уже изобрели, и все. Какие жертвы, какой масштаб жертв? Вот. Поэтому утверждение, что церковь во всем этом виновата, оно некорректно. Время тогда такое было, что люди, облеченные властью, в то время, еще раз подчеркнем, на Западе, церковь очень была близка с властью, необычайно была сильно близка, переплетена. Смотрели «Трех мушкетеров», как минимум, да? Помните кардинала Ришелье? Какую он власть обладал, помните?
Да,
в Европе. Еще бы. А у нас так-то, у нас в России церковь не обладала такой властью. Помните, в это же время самое. Фильм «Царь» тоже, наверное, видели, да?
Да.
Что было? Иоанн Грозный и митрополит Филипп. Помните, да, что случилось? Да. Вот два образа. Кардинал Ришелье в одно и то же время, понимаете? Кардинал Ришелье обладает необычайной властью, что король его боится во Франции. И другое дело у нас, церковь совсем по-другому жила. И никогда не претендовала на власть, так или иначе. Не было такого в православном Востоке, чтобы церковь претендовала на власть. Поэтому инквизиции-то у нас и не было, ее не могло быть. Вот. Хотя царь какой-нибудь верующий, тот же Иоанн Грозный там, или еще кто-то, могли там начать, вот старообрядцев могли там преследовать. Почему? Потому что они нарушают единство общественной жизни. Да и то, им потом дали возможность Урал осваивать. Весь Урал был старообрядческим. И нельзя сказать, что у нас так сильно их убивали, уничтожали. Поэтому нужно вот эти вещи очень-очень тонко разграничивать. Мы можем взять, все обобщить, а обобщение неверное. Поэтому я бы предложил все-таки здесь так сказать, что не церковь это делала, а люди, облеченные властью, которые тогда могли быть и в церкви. Но кто в церкви, вопрос, это тоже вопрос. Кто был в церкви? Иоанн Грозный, который тоже считал себя верующим человеком, или митрополит Филипп, которого он приказал задушить? Кто был в церкви?
Митрополит Филипп.
Да. Вот. А Иоанн Грозный тоже себя считал верующим. И он говорил, что Бог ему дал такую власть. Он все это развивал. Кто в церкви? Взять то же самое... инквизицию. Кто в церкви? Там были верующие люди. Кого-то обвинили? Вон Жанну д'Арк, да? Вот. Ее обвинили в том-то. В частности, в колдовстве ее обвинили. А она была искренне верующим человеком. Так кто был больше в церкви? Она или те, кто ее судил неправедно и неправильно?
Она.
Она. Поэтому как говорить, что церковь все это делала? Все непросто, поэтому здесь нужно...
По поводу Жанны д'Арк, как же человек может быть больше в церкви, который вел людей...
Освободительная война, извините
меня. Так это крови чьей стоило?
Покуть крови, извините меня. А у нас пересветы ослабля против татаро-монгольского нашествия тоже пошли. Были схимниками, Сергий Радонежский благословил их. Если война за правое дело... То, конечно, на
что стоит жизни людей?
Подождите, а что значит жизни людей? Если англичане тогда уничтожали французов...
Защищаться же надо было.
Они защищались просто, была эта война. А нам что нужно было?
Я сейчас о нападении говорю.
Она не нападала, она освобождалась. Это была освободительная эта война. Жанна д'Арк вела освободительную войну. Понимаете?
Такой вопрос. Вот здесь, в данной ситуации, мне кажется, немножко некорректно говорить, что Жанна д'Арк была ближе к церкви. Возможно, Жанна д'Арк была ближе к Богу. А вот церковь составляющая. Церковь, как я понимаю, это некое здание, с которым очень близко связан Бог. И то есть через него человек...
Вот мы и пришли к вопросу все-таки. Что есть церковь? Церковь – это несколько значений у слова церкви есть. Несколько. Понимаете? Одно дело, как это хорошо сказал Равшан, что это
здание,
организация. Такая.
Это я сказала, что это организация.
Да. Ну, организация,
здание,
это не важно.
Организация и...
А самое главное,
место
какой смысл?
Место связи с Богом, которым Бог ближе всего.
Нет, не точно. А самый главный смысл, самый первый смысл, который мы читаем в Священном Писании, в Евангелии, в послании святых апостолов, какой главный смысл слова церкви?
Это Бог.
Ну, Бог во главе только, Христос во главе. Собрание верующих. Понимаете? Самый главный первый смысл. Люди собрались вместе ради Бога. Вот в этом это первый смысл церкви. Знаете, такое даже русская пословица: церковь не в бревнах, церковь в ребрах. Слышали, да? Ну, что бревны, как, ну, то есть храмы,
ну,
строили.
Ну, понятно,
бревна,
понятно.
А ребра – это сердца, верующие в Бога, собранные вместе в одно время. И слово греческое, слово «экклесия», которым переводится на русский язык слово «церковь», и переводится второй смысл этого слова – «собрание». Люди собрались вместе. Поэтому очень корректный вопрос: кто является лицом церкви? Да, это вопрос серьезный. Кто у нас является лицом церкви в православии? Наши святые, правильно? Вот если спросить, кто, то есть с кем у нас олицетворяется это православие, сразу скажут: Сергий Раночкий, Серафим Саровский, в основном, в русском православии, да? Согласны, да?
Угу.
Вот. Поэтому здесь вопрос такой вот он, непростой. И поэтому, когда мы вот начинаем вот так вот обобщение делать, можно впасть в некоторую некорректность.
Я еще хотел сказать, вот вы сказали про то, что греки верили в то, что боги на Олимпе живут, и оттуда там, может, Зевс кого-то молниями кидал, там Посейдон владел морями, океанами, там поднимал какие-нибудь штормы, еще что-нибудь. А христианство ведь верили в ангелов, в то, что Бог, он на небесах?
Ну да.
И получается, что вот вы сказали то, что христианство отличается, допустим, от той же самой веры греков в Олимп тем, что вот они там верили то, что боги на Олимпе живут, а у нас вот все по-другому. А получается, если они верили то, что боги на Олимпе, а мы то, что на небесах, а в итоге-то как бы и там, и там-то нет никого.
И небеса здесь немножко не в том смысле употреблены.
Это не то небо, на которое ты смотришь.
Да. Это не атмосфера. Небо – это что-то запредельное этому миру. То есть есть мир...
Грань.
Что?
Грань человека. Как грань человека, то, что то, чего человек не может прикоснуться, но может обратиться к этому.
Ну да, да. Вот, близко. То есть есть такое понятие запредельный мир. Запредельный мир. То есть мы между Богом и миром этим, по христианским представлениям, пропасть лежит. Пропасть. А Господь творец этого мира. И Он сотворил этот мир из ничего. И поэтому я вот говорил тогда, что именно вот эта вот вера в то, что Господь творец этого мира, и мир сотворен из ничего, и дан был в дар человеку, стала возможна наука в христианстве. То есть вообще в средневековой Европе, к слову говоря, была возможна наука. Именно благодаря вот этому, вот, то есть вот этому христианскому осмыслению вот, действительности. Вот. И поэтому, а если взять другие вот веры, то там взять море, там Посейдон. Как можно над морем экспериментировать, над водой? Там же Посейдон. Ты против Бога, значит, пойдешь, он тебя накажет. Ну, если очень грубо мы вот говорим, да?
Mm-hmm.
То есть ученые называют это понятие расколдованием мира. Что мир как бы заколдован, а христианство его расколдовало. В этом смысле, что он на самом деле не заколдован. Господь нам дал этот мир живет по законам, в нем есть причины, следственные отношения. Потому что в нем есть законы, которые установил законодатель, творец этого мира. Вот. И это именно было христианское отношение к миру, который позволил развивать. Ну, как уж потом пошло, там вклинились другие интересы человека, и человек стал искать, там, например, за философский камень, чтобы превратить предметы в золото, как желание обогатиться. То есть это уже совсем другое. То есть это уже... Это стало действовать корысть человека, властолюбие, желание всем миром завладеть. Вот они хотели все это, строили эксперименты, эти алхимики, что вот можно что-то это, как-то с этим экспериментировать. Это уже следует следствие.
Да, то, что неестественно, то, что за гранью, чтобы человек этого достиг не как от Бога, а как сам.
Да, совершенно верно.
Сегодня была очень увлекательная дискуссия между Артемом и отцом Александром Сандаревым. А помогали нам сегодня Егор, Александра и Равшан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
А с вами была Агата Попова До свидания, до новых встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас и Господь.
До свидания.